Ученик. Какие книги святых отцов должен читать желающий заниматься молитвою Иисусовую под руководством Боговдохновенного учения? Старец. Это зависит от того рода жизни, который проводится подвижником молитвы. Рассмотри сочинение Каллиста Игнатия Ксанфопулов о безмолвии и молитве, и увидишь, что оно написано для иноков, пребывающих в затворе, или проводящих жизнь отшельническую, подобную жизни иноков египетского скита, в котором каждый старец жил в отдельной келии, имея одного, двух и не более как трех учеников. Проводящих такой род жизни святые отцы называют безмолвниками. Лествица, слово 1, глава 26. Безмолвник располагает собою и своим временем по собственному усмотрению или по обычаю, заимствованному от его наставников. А иноки, находящиеся в общежитии, обязаны участвовать в общественном богослужении и заниматься монастырскими послушаниями, не имея ни права, ни возможности располагать собою и своим временем своевольно. Притом к безмолвию допускаются одни преуспевшие в монашеской жизни, обучившиеся ей предварительно в общежитии, сподобившиеся благодатного осенения. И потому книги святых отцов, написанные для безмолвников, никак не идут для новоначальных и вообще для иноков, подвязающихся в монастырях общежительных. Сказанное о книге Ксанфопулов должно сказать и о книгах Григория Синаита, Исаака Сирского, Нила Сорского, священно-инока Дорофея. Занимающийся молитвою при занятии монастырскими послушаниями может ознакомиться и с этими книгами, но не для руководства ими, а единственно для знания, соблюдая при том осторожность, чтобы они не повлекли его безвременно в уединение и затвор или к несвойственному подвигу. Часто случается то и другое, к величайшему вреду, обманутого ревностью безрассудную. Дети и отроки, когда по неразумию своему и легкомыслию покусятся поднять тяжесть, превышающую силу их, то надрываются, нередко губят себя окончательно, так и не созревшие в духовном возрасте подвергаются великим бедствиям от духовного подвига, не соответствующего устроению их, нередко впадают в расстройство неисправимое. Сочинения святых Исихия, Филофея и Феолипта, помещенные во второй части «Добротолюбия», очень полезны для общежительных и для уединенных иноков. Особенно полезны предисловия схемонаха Василия. В них изложено учение о молитве покаяния. Учение столь полезное, столь нужное для нашего времени. Находится много назидательных наставлений о молитве в книге Варсонофия Великого. Надо заметить, что в первой половине ее заключаются ответы к безмолвникам, а во второй, с 220-го ответа, к инокам, подвязавшимся в общежитии. Ученик. Что значит «место сердечное», о котором говорят святые Симеон Новый Богослов, Никифор Монашествующий и другие отцы? Старец. Это словесная сила или дух человека, присутствующий в верхней части сердца, против левого сосца, подобно тому, как ум присутствует в головном мозге. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. При этом ум действует словами, произносимыми одной мыслью или и с участием голоса, а дух действует чувством умиления или плача. Соединение даруется в свое время божественную благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем. Как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Молись со вниманием, в сокрушении духа, помогая себе вышеисчисленными механизмами. При этом, само собою, откроется опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно объяснено в предисловиях схемонаха Василия. Ученик. Мне показалось, что ты отвечал неохотно на вопрос мой о сердечном месте. И, отослав меня к предисловиям схемонаха Василия, этим уклонился от изложения твоих собственных понятий и взглядов. Умоляю тебя, для пользы моей и других, выскажись откровенно на вопрос мой. Старец. Вопрос твой навел скорбь на мое сердце. Этот вопрос сделали мне многие. И был он часто выражением, которым выражалось состояние самообольщения, состояние душевного повреждения. С трудом исправляется душевное повреждение, произведенное неправильным упражнением в духовных подвигах. По большей части остается неисправимым. Остается оно неисправимым или по причине гордости повредившихся, или по причине оконченности повреждения. Яд лжи страшен. С упорством держится он в тех, которые приняли его произвольно. Оставляет он смертоносное действие в тех, которые, сознав его, не отвергли его и не извергли из себя с решительным самоотвержением. Зодчие воздушных замков, видя здание свое возвышающимся до небес, любуются и восхищаются этим обольстительным зрелищем. Они не любят напоминания евангельской заповеди, возвещающей, что всякому человеку, зиждущую храмину, подобает ископать и углубить и положить основание на камени. Евангелие от Луки, глава 6, стих 48. Камень – Христос. Христос предстоит взором ума нашего в Евангелии. Предстоит он взором ума поведением своим. Предстоит взором ума учением своим. Предстоит взором ума заповедями своими. Предстоит взором ума смирением своим, по причине которого он, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. Тот возлагает на себя тяжкий труд копания земли и углубляется в нее, кто в противность влечению сердца нисходит в смирение, кто, отвергая свою волю и свой разум, старается изучить с точностью заповеди Христовы и предания православной церкви, с точностью последовать им. Тот полагает в основание прочные камни, кто прежде и превыше всех других подвигов заботится о том, чтобы справить и направить свою нравственность сообразно поведению, учению и завещанию Господа нашего Иисуса Христа. Нет места для истинной молитвы в сердце неблагоустроенном и ненастроенном евангельскими заповедями. Напротив того, прелесть насаждена в каждого из нас падением. По этому состоянию самообольщения, составляющему неотъемлемую принадлежность каждого из нас обычно уму, говорит преподобный Григорий Синаид, особенно в людях легкомысленных, преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молитвенных состояний, чем и малое устроение, данное Богом, утрачивается, а делатель поражается мертвостью ко всему доброму. И потому должно тщательно рассматривать себя, чтобы не искать преждевременно того, что приходит в свое время, и чтобы не отвергнуть того, что подается в руки, направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в своем мнении. Очень опасно, чтобы такой делатель не лишился и того, что дано ему, чтобы не подвергся умоповреждению и сумасшествию от действия прелести. Глава 118, Добротолюбие, часть 1. Прелесть в большей или меньшей степени – есть необходимое логичное последствие неправильного молитвенного подвига. Монашеское жительство – наука из наук, божественная наука. Это относится ко всем монашеским подвигам, в особенности относится к молитве. В каждой науке имеется свое начало, имеется своя постепенность в преподавании познаний, имеются свои окончательные упражнения. Так и в обучении молитве существует свой порядок, своя система. Тщательное последование порядку, или, что тоже, системе, служит в каждой науке ручательством основательного успеха в ней. Так и правильное упражнение в молитве служит ручательством преуспеяния в ней, того преуспеяния, которым благоугодно Богу ущедрить подвижника. Отвержение системы при изучении науки служит источником превратных понятий, источником знания, которое хуже незнания, будучи знанием неправильным, отрицательным. Таково и последствие беспорядочного упражнения в молитве. Неизбежное естественное последствие такого упражнения – прелесть. Самочинное монашество – не монашество. Это прелесть. Это карикатура, искажение монашества. Это насмешка над монашеством. Это обман самого себя. Это актерство, очень способное привлечь внимание и похвалы мира, но отвергаемое Богом, чуждое плодов Святого Духа, обильное плодами, исходящими от сатаны. Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу, приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всею ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью, не поняв, что эти ревность и разгорячение наиболее кровяные и плотские, что они преисполнены нечистоты и примеси, не поняв, что при изучении науки из наук, молитвы, нужно самое верное руководство, нужны величайшее благоразумие и осторожность. Увы, скрываются от нас пути Божии, правые. Скрываются они от нас по причине слепоты, произведенной и поддерживаемой в нас падением. Избираются нами в руководителей преимущественно те наставники, которых мир провозгласил святыми, и которые находятся или в глубине прелести, или в глубине неведения. Избираются в руководителей книги, написанные инославными подвижниками, находившимися в ужаснейшей бесовской прелести, в общении с бесами. Избираются в руководителей писания святых отцов православной церкви, изложивших возвышенный молитвенный подвиг преуспевших иноков. Подвиг, недоступный для понимания новоначальных, не только для последования ему. И плодом духовного подвига чудовищно является душевное расстройство, погибель. «Посеясте пшеницу, а терния пожасте». «Сеяли пшеницу, а пожали терны». Книга пророка Иеремии, глава 12, стих 13. «Говорит с болезнованием Святой Дух человеком, извращающим добро во зло, неправильным употреблением добра». Горестное, точно горестное зрелище. На возвышеннейшем делании ума, на делании, возводящем к Богу того, кто идет по установленным ступеням, стяжевается неправильным действованием омрачение и растление ума, умоповреждение, умопомешательство, порабощение демоном, погибель. Такое зрелище, зрелище, которое нередко представлялось взором моим, послужило причиной скорби для сердца моего при вопросе твоем. Не хотелось бы мне слышать его ни от тебя, ни от кого другого из новоначальных. «Не полезно тебе, — сказали отцы, — узнать последующее прежде, нежели стяжешь опытное знание предшествовавшего». Преподобного Марка Подвижника о законе духовном, глава 84. Такое любопытство – признак праздности и кичащегося разума. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 1. По объяснению преподобного Марка Подвижника в той же 84 главе. «Указал же я на предисловие схимонаха Василия, как на сочинение истинного делателя молитвы, особенно полезное для современности. Сочинение это наставляет непогрешительному пониманию отеческих писаний о молитвенном подвиге, писаний, составленных для преуспевших монахов, преимущественно для безмолвников. Чтобы исполнить твое желание, повторю лишь иными словами уже сказанное мной. Упражнение молитвою Иисусовую имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающихся чистую молитвою, которая увенчивается бесстрастием или христианским совершенством в тех подвижниках, которым Богу благоугодно дать его. Святой Исаак Сирский говорит: «Немногие сподобились чистой молитвы, но малые. Достигший же к таинству, совершающемуся после нее, и перешедший на другой берег, Иордана, едва встречается один из поколения в поколение, по благодати и благоволению Божиим». Слово 16. Здесь слово «благоволение» прибавлено для точного выражения мысли писателя. В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии. Благодать Божия, несомненно, содействует молящемуся благонамеренно, но она не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу, в котором побеждения и победы непрестанно сменяют друг друга, в котором свободное произволение человека и немощь его выражаются с ясностью. Святой Исаак Сирский, слово 55 и слово 61. Во втором периоде благодать Божия являет ощутительно свое присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно, или, что тоже, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою. При этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом. На эти два состояния указывают святые отцы. Из них преподобный Нил Сорский, ссылаясь на преподобного Григория Синаита, говорит: «Когда придет действие молитвы, тогда оно удерживает ум при себе, увеселяет его и освобождает от парения». Слово второе. Для нестяжавших благодатного действия преподобный признает удержание ума от рассеянности и внимательную молитву подвигом самым трудным, тяжким, неудобным. Слово второе. Чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое. Необходимо выказать и доказать основательность своего произволения и принести плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Первое состояние молящегося можно уподобить обнаженным древом во время зимы. Второе – тем же древом, покрывшимся листьями и цветами от действия теплоты весенней. Силу для произведения листьев и цветов деревья накопляют во время зимы, когда состояние их имеет весь образ состояния страдательного, состояние под областью смерти. Не дозволим себе искушать Господа. Не дозволим себе приступать к Нему легкомысленно, с бесстрашием, с двоедушием, с настроением сумнящейся пытливости, за которую возбраняется вход в землю обетованную. Послание к евреям, глава 3, стихи с 8 по 11, 18 и 19. Приступим как погибшие, как существенно нуждающиеся во спасении, которое даруется Богом за истинное покаяние. Душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние. За покаяние, приносимое при одном собственном усилии, Бог дарует в свое время покаяние благодатное. И Дух Святой, вселившись в человека, ходатайствует о нем в воздыхании неизглаголанными, неизреченными. Он ходатайствует о святых сообразно воле Божией, которую ведает один Он. Послание к римлянам, глава 8, стихи 26-27. Из этого явствует со всей очевидностью, что для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки –